Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас сегодня Ольга Манулова. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Алина, как ты смотришь на то, если мы с тобой продолжим нашу дачную тему и поговорим о том, а как появились коллективные сады? О том, как появились коллективные сады, ты что-нибудь знаешь?
Честно скажу, нет.
Не знаешь. Так вот, я расскажу тебе и нашим радиослушателям, как же это все произошло, про дачи советского времени. В советские годы дачи начали появляться в 20-х годах. Как это произошло? Землю у дворян отбирали, отбирали имения, они становились государственными. И те, кто находился у власти, им нужно было место для отдыха, где побыть с семьей. Ну и как-то нужно было поощрять тех, кто хорошо выполняет государственную работу. И стали им выдавать вот эти самые дворянские имения в качестве дач. Можно было туда приезжать и отдыхать. Но в Советском Союзе собственности не было. И поэтому дачи не принадлежали их хозяевам, а люди просто могли дачами пользоваться. И хозяева менялись. Сегодня был один хозяин, потом кого-то другого решили премировать, и был другой хозяин. Вот, например, у Сталина было целых 15 дач по стране. Но это уже после войны было. Но ни одна дача на самом деле Сталину лично не принадлежала. Все эти дома принадлежали, конечно же, государству, но строились они так, чтобы Иосифу Виссарионовичу было там удобно отдыхать. А как ты думаешь, Алина, что такого интересного могло находиться на даче у Сталина? Что-то не... А как ты думаешь, эти дачи, они же отличались какой-то, может быть, своей необычностью?
Ну, думаю, они отличались своей роскошью, как их обустраивали, делали. У него была дача, как дворец, наверное.
Вот ты как раз ошиблась. Дачи были очень скромными, потому что сам Сталин считал, что зачем мне нужна эта роскошь? Все должно быть скромно и просто. Но обязательно должна была быть удобная мебель. Почему я так хорошо знаю эту тему? Потому что несколько лет назад я была в Абхазии на экскурсии на даче Сталина. Мне так понравилось. Мы прямо там гуляли, ходили, фотографировались, находились несколько часов. Конечно же, было очень много книг. И интересная особенность у дачи Сталина была в чем? Кнопка была, звонок. И Сталин всегда на эту кнопку нажимал для того, чтобы Власик, его генерал, который всегда был рядом с ним, и генерал, и друг, и доверенное лицо, мог выйти в комнату и посмотреть, все ли там в порядке, потому что Сталин боялся, что на него могут покушаться, и потом уже сам Сталин выходил из комнаты. А еще ты представляешь, и тоже нашим радиослушателям расскажу, на дачах было особое зеркало. То, которое увеличивало в размере, и Сталин в это зеркало, когда смотрелся, он казался себе немножко выше. А еще, если он смотрелся в это зеркало, он мог наблюдать за тем, что происходит за столом. То есть видел и себя, и стол, который находится в дальнем углу комнаты. Он таким образом наблюдал за гостями. А как ты думаешь, были ли на даче у Сталина фонари? Ну, обычные фонари для освещения.
Не знаю, наверное.
Они были, но представляешь, они в высоту были всего-то около 30 сантиметров, маленькие-маленькие. Это было для того, чтобы с самолета не было видно, где находится дача Сталина. Но он опять же боялся покушения. Вот такие маленькие фонарики были у него. А еще были, конечно же, пули, непробиваемые окна, чтобы, опять же, не было покушения. Вот так вот были все 15 дач оборудованы. И на некоторых дачах он был всего лишь 1-2 раза в жизни. А на каких-то дачах по Советскому Союзу, в основном-то они, конечно, были какие-то в Гаграх, да, какие-то, ну, на море в основном, где тепло и хорошо, на каких-то он был чаще бывал. А еще тебе и нашим слушателям расскажу о легендарном поселке Переделкино, который был создан по инициативе Максима Горького в 1934 году. За несколько лет построили 50 домов, в которых жили живые классики, писатели. Писателям давали дачи, чтобы они могли ими пользоваться, там творить и писать. Дачи там были у Булата Акуджавы, у Беллы Ахмадулиной, у Бориса Пастернака. И они между собой все соседствовали, кто-то дружил между собой, кто-то не дружил, категорически ссорился и даже враждовал. В общем, там была целая интересная писательская жизнь. Ну и, наконец-то, мы дошли до коллективных садов. Как же появились коллективные сады, наши классические 4-6 соток? После Второй мировой войны, это уже был 1946-47 год, как ты думаешь, что происходило в стране?
Ну, думаю, не что-то хорошее точно.
И не самые лучшие времена страна переживала, страна была разорена, продовольствия не хватало, и государство решило, стало решать вопрос, как же быть, чтобы фактически люди фактически голодали, недоедали очень сильно. Что же такого сделать, что же такого придумать, чтобы поправить нехватку продовольствия у людей? И тогда было решено близлежащие земли вокруг городов раздавать по дачам. 4-6 соток. Но, конечно, дачи не принадлежали людям, а принадлежали какому-то предприятию. Так вот, у нас в Екатеринбурге есть целые дачи, коллективные сады, лифтостроитель 1, лифтостроитель 2, строитель 1 и так далее.
Есть даже сад, я что-то проходила, видела, энергетик.
Энергетик, совершенно верно, который принадлежал заводам. И те, кто работали на этих заводах, рабочие, они могли пользоваться этими дачами. Дачи им не принадлежали, но участок за ними какой-то определенно закреплялся. Хотя могли поменять, что сегодня ты вот на этом участке, а завтра ты будешь на другом участке. А могли за каким-то человеком на определенное время закрепить участок. Так вот, наши соседи по саду рассказывали, Анатолий Иванович, он очень пожилой уже, сейчас, к сожалению, умер, но вот когда он был жив, рассказывал, что после войны по берегу реки Патрушихи все было, говорит, засажено и картошкой, и морковкой. Вокруг коллективных садов любой клочок земли засаживался. И люди друг у друга не воровали. Все это как-то делалось дружно, как-то так интересно, все это вместе. Нужно было выживать, люди друг друга поддерживали. Но было сложно добираться на дачу, потому что не всегда это было сделать просто. На одном виде транспорта мало у кого были машины в то время. Люди в основном ездили на электричках, а потом еще очень долго шли пешком. И это все нужно было нести на себе сумки, нести на себе урожай. А еще нужно было как-то дачу эту обставить. Домик построить из щитов. Самые простые строения, как правило, небольшой домик, может быть, там 12 метров, ну, максимум 25, и маленькая верандочка к нему. Конечно же, не было никакой воды, никакой канализации. В первую очередь копался колодец, и, как правило, принадлежал он всему коллективному саду, и все дружно ходили всем садом за водой, черпали воду из этого колодца. А еще самая интересная тема была дачные заготовки, потому что урожай-то хранить негде, а сохранить его как-то нужно, а в то время закаточную машинку достать очень сложно, и крышек не было. И вот люди тут уж всяко ухитрялись, и как-то и сушили это все, думая так, что они хоть как-то сохранят урожай. Варенье тоже варить было сложно, потому что сахар было очень трудно достать. Но, тем не менее, хозяйки что только не придумывали, чтобы сделать заготовки. И когда стал появляться горошек в специальных баночках с крышечками, вот эти баночки, крышечки, они передавались из рук в руки. А крышки перекупались с большой наценкой, и достать их можно было только по блату. Вот такие вот дачные истории. А как ты думаешь, что люди на дачах носили?
Из одежды? Но, думаю, ну, старое такое, что-то... Ну,
что-то совсем старое, да,
в платах.
Совсем очень сложно было. И так-то в 46-47 год, где уж там одежду было брать после войны? Ну, уж на даче донашивали все, что еще более-менее держалось, и как-то можно было носить. И, конечно, 60-е, 70-е годы эти традиции сохранялись, и дачи уже были у многих людей, именно участки в коллективных садах. И сейчас у нас у многих есть дачи, и тоже в коллективных садах. У кого-то это 4 сотки, у кого-то 6, а у кого-то и 10, и 12. Но мы можем пофантазировать и дачный участок свой обустроить по-разному. Мы совсем свободны нынче. Но, тем не менее, продолжаем ездить на дачу, и это дело любим. И, конечно же, Алина, настало время нам с тобой поделиться каким-нибудь дачным рецептом. В прошлый раз мы рассказывали самое простое, что можно сделать, это окрошку. А сегодня что ты нам расскажешь?
Ну, основа окрошки – это квас.
Либо кефир, либо сыворотка.
Поэтому я предлагаю поговорить о квасе. Это действительно интересная история. Первыми людьми, приготовившими этот напиток, стали египтяне. Они пьют квас аж с 4 века до нашей эры. Этот факт подтвержден многочисленными летописями с рецептами кваса. Археологи во время раскопок часто находят черепки посуды с засохшими каплями напитка, похожего на современный квас и пиво. Открытие исконно русского кваса связывает с земледельцем Солодкиным. Однажды зерно, хранящееся в его амбаре, промокло. Чтобы высушить его, Солодкин разложил зерно под лучами солнца. Тепло и влага сделали свое дело, зерновые проросли. Ему ничего не оставалось делать, и зерно было перемолото в муку.
Он еще хотел что-то постряпать из этой муки, да, чтобы как-то спасти это зерно. Получилось у него?
Впоследствии Солодкин заметил из него тесто. Но солод не дрожжи. Тесто в объеме не выросло, а напротив, уменьшилось вдвое. Попытки из печи пожарить хлеб ни к чему не привели. Лепешки получались кислыми и полусырыми. Солодкин замочил заготовленную пару в воде.
Он хотел, опять же, спасти, да, таким образом свой солод, чтобы вода забрала лишнюю кислоту из того, что у него получилось.
Да, и оставил на пару дней. В оставленном полуфабрикате тесто выпало в осадок, а переродившаяся вода оказалась приятной на вкус, кисловатый и хмелящий. Это и был первый квас.
Но нас же, как интересно, квас изобрели случайно. Булочки с изюмом, да. Помнишь, что уже, да, историю изобрели случайно.
Да, все самое вкусное и полезное.
Самое вкусное,
случайно,
да, даже сыр изобрели случайно. Хорошо, а какой рецепт кваса ты нам сегодня расскажешь? Мы можем сами сделать тоже квас в домашних условиях. Как?
Да, на самом деле он готовится несложно. Правда, нужно ждать 2-3 дня, сколько.
Ну ничего страшного, там же не стоять вокруг этой банки, не ходить.
Ну, это
сделал,
да.
И занимайся своими делами. Что мы будем делать? Как?
Нам понадобится на 3-литровую банку сухари ржаные или пшеничные. Лучше мы будем делать сухари сами и лучше их печь из ржаного хлеба, чтобы они были такие темненькие.
Да, лучше все-таки, мне тоже кажется, на ржаном хлебе сделать квас. Он уже такой покислее.
Да, а можно брать смесь и ржаные, и пшеничные, так будет вообще классно. Нам понадобится половину банки, то есть 1,5 литра. Дрожжи, 25-30 грамм живых или 1 столовая ложка, это приблизительно 10-15 грамм сухих. Сахар, 5 столовых ложек или по вкусу. Изюм, это по желанию, несколько штучек.
Итак, еще раз повторим, чтобы наши слушатели запомнили, что на 3-литровую банку мы берем 1,5 литра ржаных сухарей, тех, которых мы приготовили сами. А также 25 грамм дрожжей сухих и...
Нет, или... наоборот. Нет? 25 грамм живых или 10-15 сухих.
А, живых чуть побольше, сухих чуть поменьше. Все, поняла, разобралась. И потом немножко изюма по желанию и 5 ложек столовых сахара. Все,
да,
запомнила?
Все верно.
Все верно.
Мы сушим сухари. Причем их нужно в духовке прожарить так, чтобы получилась темная корочка. Ну, чтобы они не сгорели, само собой. Сухари лучше всего делать из ржаного хлеба, как мы говорили. И лучше пополам ржаные и из белого хлеба.
Можно сделать и ржаного, попробовать, какой будет квас. А потом сделать половину из белого, половину ржаного. И узнать, как больше понравится.
Да. Закваску для кваса готовим в обычной 3-литровой банке. Засыпаем банку до половины сухарями и заливаем крутым кипятком на 2/3 банки. Оставляем на несколько часов. Потом свежие или сухие дрожжи разводим в тепленькой водичке. Не горячей, иначе они потеряют свое действие.
Они погибнут просто.
Да. Добавляем туда пару ложек сахара. Дрожжи у нас очень любят сахар. Вот.
Да, дрожжи на сахаре, они же кушают его, они поднимутся, начнут бордить.
Да, когда наши дрожжи распустятся, вливаем их в банку с разбухшими сухарями. Хорошенько ложкой с длинной ручкой перемешиваем. Доливаем воду до горлышка и ставим в прохладное место на сутки, а еще лучше на 2. Только поставьте банку в кастрюлю или тазик. Оно будет убегать, так как дрожжи увеличают все в объеме.
Увеличиваются в объеме. И, да. То есть, да, должна быть кастрюлька, потому что наш квас польется через край, чтобы нам поверхность-то не запачкать.
Так как банку мы же до горлышка долили, само собой она будет выливаться.
Ну, конечно, оно уже будет бродить, естественно. Итак, еще раз давай повторим, чтобы наши слушатели все запомнили, не забыли. Половину банки мы кладем сухарики ржаные и доливаем. Сколько воды, напомни, мы доливаем?
2/3.
2/3 воды.
Да, в другой миске мы размешиваем дрожжи в теплой воде с сахаром, добавляем к нашим сухарям и доливаем воды до конца.
И дальше все это у нас стоит...
На пару часов.
Несколько часов стоит.
Когда перебродит, сливаем воду, а здесь нашу хорошо разминаем рукой и откладываем половину в баночку. Это уже готовая закваска. Все выливаем, вымываем банку, в нее теперь вливаем закваску. Добавляем немного сухарей и 3 столовые ложки сахара. Заливаем водой, через сутки у вас отличный домашний квас. Если хотите питьевой квас, добавляйте чуть-чуть побольше сахара. Если будете делать квас для окрошки, то поменьше сахара.
Да, мне кажется, это очень интересный рецепт. Вот если честно, я еще ни разу в жизни не делала квас сама. Обычно как-то в магазине покупаем. Вот моя тетушка всегда ставила квас, у нее прям банки эти стояли 3-литровые, вся семья у нее постоянно все лето пила квас самодельный. Надо будет обязательно попробовать. Я думаю, наши слушатели тоже попробуют и сделают квас.
Еще я забыла, в конце можно добавить чуть-чуть изюма, прям...
А на каком горсточку. Этапе? Вот прямо когда...
В конце, полностью, когда квас будет готов, в конце его добавить, она придаст ему такой ядрёности, угу. Да.
Хорошо. Ну и, конечно же, спасибо тебе, Лина, за рецепт. В конце я предлагаю снова послушать песню, так как у нас квас исконно русский напиток, и дача у нас, наше русское явление, коллективный сад, про Россию. «Ты живи, Россия», слова и музыка Милы Мокроцкой, исполняет Мила Мокроцкая. А мы будем прощаться, и я напоминаю, что программу для вас провели Алина Баева
и Ольга Мануйлова.
Всем до свидания, до новых встреч и хорошего вам дачного отдыха. Да хранит вас всех Господь!
Россия, матушка-земля, с тобой знакомы мы давно. России речек жемчуга, ромашками земля полна. Березок стройные голоса шумят над головой. Россия, родина моя, мне хорошо с тобой. У моей России зори нет красивей. Над моей Россией звон колоколов. Ты живи, Россия, доброта и сила, ведь моя Россия — это мы с тобой. Ты живи, Россия, доброта и сила, ведь моя Россия, это мы с тобой. Как помнит матушка-земля войны смертельный бой, не все солдаты воротились домой. Но память наша бережет победу прежних дней. И пусть всем людям на земле горит победы вечный свет. У моей России зори нет красивей. Над моей Россией звон колоколов. Ты живи, Россия, доброта и сила. Ведь моя Россия — это мы с тобой. Ты живи, Россия, доброта и сила, ведь моя Россия — это мы с тобой. Моей России зори нет красивей. Над моей Россией звон колоколов. Ты живи, Россия, доброта и сила. Ведь моя Россия — это мы с тобой. Ведь моя Россия — это мы с тобой. Ведь моя Россия — рядом мы с тобой.